начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками, и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос: «В чем смысл жизни и бытия?»
«23 июня сегодня. У микрофона с вами ведущая передачи Ирина Чернова. В гостях у нас Александр Михайлович Каперовский, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства. Добрый день, Александр Михайлович».
Добрый день, Ирина. Добрый день, дорогие слушатели.
По искусствоведению и будет сегодняшняя наша тема. Мы обсудим, что такое церковное искусство.
Угу, очень хорошо.
Церковное или христианское, как-то шире можно назвать, Александр Михайлович?
Ну, от названия, вообще говоря, немного изменится. Важно, что под этим понимать. Тут не так просто, нельзя ограничиться одним определением, потому что церковное искусство, ну, можно брать в узком смысле слова, это то, что нужно для храма, это то, что в храме всегда есть, да и, собственно, сам храм, как архитектура, как образ архитектурный, это уже явление церковного искусства. И тут, кстати говоря, принципиального различия нет между всеми направлениями в христианстве, потому что есть церковное искусство и у православных, и у католиков, и у протестантов, по крайней мере, традиционных. Да на самом деле у всех. Просто не все в этом, как-то, как говорится, признаются, и не у всех это, ну, в достаточной степени развито. Я вот живу недалеко от большой лютеранской кирхи Петра и Павла. Хожу мимо них часто, иногда заглядываю. И там, ну, и сам храм, конечно, он вполне напоминает готические храмы древности, католические, с розой, с порталом. А внутри есть витражи, которые изображают апостолов Петра и Павла, ну и заодно выдающихся вот христиан, которых очень почитают лютеране. Это Лютер и Меланхтон, насколько я помню. Вот. Так что то, что в храме, архитектура, живопись, мозаики, витражи, одежды, сосуды, светильники – ну и так далее, музыка. Вот это все церковное искусство, но в узком смысле слова.
В узком. Поговорим о церковном искусстве в обществе. Ну, вначале, Александр Михайлович, можно дать определение, что есть, что такое церковное искусство? И чем оно отличается от светского? Ну, в первую очередь об этом.
Можно, хотя определение – вещь трудная, особенно в искусстве. Там все такое не слишком определимое до конца. Значит, есть, мне нравится, ну, во-первых, вот определение я дал. В узком смысле слова церковное искусство – это все те произведения искусства, которые нужны для храма, которые связаны с богослужением, с какой-то проповедью, средствами искусства.
Александр Михайлович, ну, все-таки, если рассматривать церковь не только как богослужение в храме, а общество, общество верующих.
Вот, а вот тогда мы уже говорим о искусстве в широком смысле слова. И тогда, может быть, даже не обязательно, ну, во-первых, не обязательно этот образ или изображение или что-то будет нужен для храма, для богослужения, но он говорит о Евангелии, он говорит о Христе, он говорит о Боге. И тогда эти сюжеты могут быть церковными, даже если они сделаны, исполнены не церковными людьми.
Александр Михайлович.
Вот я хотел бы, знаете, если уж кончить со словом определение, то у нашего замечательного богослова 20 века, протоиерея Сергея Николаевича Булгакова, есть замечательное определение церковного искусства, очень короткое. Это мировое искусство, воспринятое церковным опытом, как бы дополненное церковным опытом. Вот. Это определение непростое, над ним можно подумать. Но, по крайней мере, оно очень широкое. Оно позволяет, увидев что-то в произведении внешне, вроде бы совсем даже не подходящем для храма, увидеть в нем вот церковные основы с большой буквы. Церковные не как храмовые, а церковные как церкви, как общество верующих, как тело Христово.
Александр Михайлович, вот можно сказать, что это искусство, которое говорит о спасении, и не только говорит о спасении, но как-то воспитывает человека. Не только эстетика, но и нравственность.
Знаете, в чем дело? Уже, я думаю, прошло то время, когда сюжет какой-то или образ, или тем более архитектура, имели воспитательное значение в таком школьном смысле этого слова. Вот человек посмотрел и воспитался. Остановился, например, от какого-то злого дела. Есть такие средневековые сюжеты, когда там некий юноша, подверженный блудной страсти, уже, значит, бросился было искать себе объект и увидел икону, ахнул и как бы глаза в глаза встретился с взглядом святого и повернул назад. Эти вещи сейчас вряд ли работают, сейчас другое время. Поэтому воспитательное значение...
Александр Михайлович, а когда-то работало это?
Да, еще как.
И были примеры описаны?
Да, и многие.
Интересно.
А просто когда не было ничего другого, или почти ничего другого.
Или так, люди понимали...
Было единственное.
Понимали язык изображения.
Знаете, они не то, что понимали в нашем смысле слова язык, потому что тогда еще ни науки эстетики не было, ни основ искусствоведения не было, таких, как сейчас, с подробной разработкой. Но это понималось внутренне, это понималось непосредственно. Иногда даже, может быть, мы бы сейчас улыбнулись наивности, но того времени людей. Но вы знаете, там была вера очень какая-то, ну, в каком-то смысле более детская. И вот это людей спасало, потому что они реагировали на явление церковного искусства как на действительно весть оттуда, как на такую ангельскую весть с неба.
Ну, вероятно, богобоязненность еще была, конечно.
Да, да, вера была в этом смысле простая.
Да, любое напоминание.
Никто не сомневался, что Бог есть. Дальше уже начинались сложности, как к этому относиться. Вот. Кто-то думал, что с Богом можно договориться, кто-то, что можно спрятаться. Вот, или что ничего страшного, там мелочи, Бог простит. Ну, это известные штучки от непросвещенности духовной, они и тогда были, и сейчас есть. Но все-таки тогда, в принципе, вот этой теплохладности, да все равно, есть там кто-то или нет, или да нет, там никого и нет, ничего страшного. Вот тогда такого не было. И поэтому искусство работало сильнее, тем более, напоминаю, светского искусства практически не было. Ну, какие-то дворцы отдельные. Предметы роскоши. Ну, кто их видел? Только те, кто в них жил. А основная масса народа, конечно, она смотрела на храмы, на иконы, на мозаики, на фрески. Она смотрела как на явление иного мира. И, в общем, они таким и были.
Сегодня, конечно, иначе, Александр Михайлович. А вот что вы думаете о значении церковного или христианского искусства для общества? Вот сравнимы ли его роли в древности и сегодня?
Думаю, что нет, несравнимо. В древности это был, ну, понимаете, там было все. И современные, там, не знаю, театры, кино, телевизоры, все вот эти современные средства связи. Вот, просто все. Вот современный дизайн. Все это было внутри, прежде всего, церковного искусства. И люди получали, вот, ну, то же, что получает и современный человек, но они получали это как бы более концентрированно. Когда храм стоял посредине города, пусть даже в этом городе могли быть, там, как в древнем Киеве, трех- и даже четырехэтажные дома. Ну, их было, во-первых, немного. Основное, конечно, все было застройка одноэтажная. Но когда среди них стояла София Киевская, и человек был потрясен этими 13 куполами, любой потрясался. Или когда он заходил внутрь и видел 6-метровую мозаическую фигуру Богоматери, которая поднимает руки ко Христу, а Христос в куполе изображен, даже не рядом с ней, то, конечно, это производило на людей очень сильное впечатление, сильнейшее. Можно даже было ничего не говорить. Можно было не вести экскурсий, не объяснять, где тут что и как изображено, какие влияния. Этого было не нужно. Сейчас, конечно, совсем другое дело. Сейчас я имею в виду вот 2000-е годы, 10-е годы 21 века. Тут, конечно, большое расслоение. Для кого-то это важно, нужно, интересно. Кого-то можно разбудить этими словами, сказать ему что-то, открыть ему, как говорится, глаза. А кто-то останется равнодушным. Уже ко всему привыкли, этого всего полно. Плюс вот эта массовая культура, современная техника, экраны везде, начиная от телефона и кончая домашними центрами. Вот, все уже люди видели, нажатием кнопки они все себе могут вызвать на экран. Это другая ситуация. И искусство в этом случае, оно, конечно, значительно меньше имеет значение. А иногда, вот сейчас даже говорят, еще с середины прошлого века, говорят, термин такой произносят, смерть искусства. Искусство вообще уже не работает. Не случайно современное искусство, ну оно даже в кавычках искусство, это просто возможности самовыражения художника, что бы он ни сделал. Причем с принципиальным отрывом от искусства традиционного.
Александр Михайлович, вот нам уже позвонили, есть отклик. Давайте мы сейчас выслушаем вопрос слушателя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Это Дмитрий, я хотел присоединиться к разговору. Во-первых, вот, по-моему, в широком смысле, но это на самом деле и узкие врата, что вот как правило говорят, что и до ныне вся природа воздыхает о свободе сынов. То есть там, где есть природа человеческая, воздыхающая, то есть с вдохновением, ищущим вот эту свободу сынов. Это есть вот, ну, свидетельство, на самом деле, церкви человечества в широком смысле. А во-вторых, вот если мы говорим об узкоцерковном искусстве, то здесь вот как раз может произведение формально удовлетворять, но этого воздыхания не иметь в себе. И тогда там можно только вот как бы как с воскрилий фарисейских одежд что-то прочитать. Но вот укрыться и в этом вдохновении неповторимом вот автора нельзя.
Спасибо за вопрос. Это хорошая постановка вопроса. Я думаю, тут есть что сказать. Да, вся тварь, может быть, не вся природа, все творение стенает и мучится, да, правильно. Но, честно говоря, мы не всегда слышим этот стон творения. Оно не только стонет, оно все-таки радуется. Посмотрите на природу, вот сейчас солнышко замечательное вышло. Тут, так сказать, видны две стороны. Но действительно, я согласен с вами, что в природе, в творении можно увидеть очень многое о Боге. Само творение говорит о себе, правильно, и о Боге говорит. Но, с другой стороны, понятно, что творение, оно тварно. И за ним, как бы, с трудом, то есть мы видим намек на Творца, но сам Творец в природе не изображается, потому что он неизмеримо выше природы, он принципиально выше природы, он трансцендентен миру. А вот что касается церковного искусства, соглашусь с вами отчасти в том, что оно может при всех хороших намерениях и правильном исполнении хорошем оказаться мертвым. Может, но не все искусство в целом. Какие-то вещи, конечно, они могут быть более удачны, менее удачны, могут быть совсем неудачны. Качество очень разное. Икона Андрея Рублева и иконы русских северных мастеров там 16 века. Ну, это просто небо и земля. Сравнивать нечего. Хотя и те написаны правильно. А выразительность абсолютно разная. И, конечно, не случайно Рублева сейчас любят и ценят во всем мире и неверующие, и верующие, и нехристиане, и христиане. Ну, и не только его. Так что вот, я бы просто уточнил немножко вашу позицию, Дмитрий, ваше слово, сказав, что церковное искусство бывает очень разным, но все-таки прекрасных образцов, которые, ну, как говорится, без вопросов, которые не надо подозревать, их, слава Богу, очень много, и даже несмотря на то, что очень многие вещи во времени, к сожалению, потерялись, погибли, а иногда люди и сознательно их крушили, то есть бессознательно, конечно, они не видели, что делали, ну, прости им, Господи, они действительно не знали. А некоторые, к сожалению, знали, что делают. Сознательно это уничтожали, чтобы это не было влиянием на людей, чтобы люди не радовались, не вдохновлялись и не скорбели. Потому что, конечно, в искусстве свидетельство о Боге, в настоящем церковном искусстве, больше, чем в природе, причем неизмеримо.
Природа все-таки
вещь бессознательная, а искусство творится людьми, которые могут туда очень много вложить, выше, чем природа. Потому что сами люди, конечно, к Богу ближе, чем природа.
Александр Михайлович, ну, просто хочется узнать тогда какой-то пример. Вы вот сейчас так и сказали, что сознательно уничтожали.
Ну, так, пожалуйста. Вот 20-й
год
нашего прошлого века. Появилась новая власть, к которая объявила, что она даст свободу, будет расцвет культуры, что предыдущая власть всех только, значит, зажимала. Ну и началось. Погром просто начался. А потом под предлогом того, что нужно накормить голодающие Поволжье, а голод там, можно подумать, сам по себе устроился, а не как раз не от действий новой власти в том числе, то нужно отобрать у церкви все, чем она владеет. И вот отбирали и переплавляли ценнейшие вещи или продавали, которые как в этом не было никакой нужды. Это не пошло никаким голодающим, теперь это известно. Вот. А иногда просто жгли, просто ломали. Были костры из икон, рушили храмы. Что ж тут, это все знают прекрасно. Ну, в одной Москве больше 400 церквей было разрушено, просто так.
Александр Михайлович, а вот произведения великих художников Возрождения, писавших библейские, церковно-исторические сюжеты, ну, это картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, конечно, это церковное искусство.
Ну, видите, я же говорил, что...
Не росписи в храмах,
определения картина, страдают. Да. Ну, иногда это церковное искусство в узком смысле слова. Если какой-то образ, там, Мадонны с младенцем, или Спасителя, или кого-то еще, стоит в храме, тогда это искусство церковное. Раз он, храм его принял, поставил в себя, так сказать, служащие в храмы поставили, и приходят туда христиане, люди, и они не протестуют, говорят, что да, все хорошо, это... Все как надо. В этом смысле церковь. Но говорить вот об этой глубокой выразительности, о направленности вот к запредельному, к трансцендентному, вот тут можно далеко не всегда. И тут, надо сказать, отличаются, конечно, не только художники Возрождения от художников Средневековья, но и, скажем, художники итальянского Возрождения от художников Северного Возрождения, Германии, Нидерланды. Вот более такие северные художники, они более строго подходили к своим картинам. Там акцентов церковных больше. Причем даже не тогда, когда, не только тогда, когда изображались, очевидно, евангельские или ветхозаветные библейские сюжеты, а и тогда, когда они писали просто обычных людей. Портреты или сцены, ну, я не знаю, как вот у Ван Эйка есть брак, изображение молодых супругов. Настолько все строго, настолько все символика еще средневековой. Там даже туфельки внизу, такие домашние тапочки, они тоже обозначают единство, верность. Сияющая люстра просто совершенно однозначно относит нас к храму, что это домашняя церковь, семья. Вот акценты такие. Ну и надо сказать, что и между художниками итальянского Возрождения тоже довольно большая разница. Для кого-то церковная живопись церковная была именно церковной. Кто-то вкладывал в нее и более широкий смысл, ну а для кого-то она была просто внешней формой, возможностью дать какое-то живописное произведение и даже иногда такой немножко второй смысл, не очень хороший, такой даже более двусмысленный, темный проглядывал. Вот я могу сказать, скажем, Леонардо да Винчи. У него есть прекрасные две вещи, их многие видели в Эрмитаже у нас, Мадонна Бенуа и Мадонна Литта. Вот, это по имени владельцев, это не так важно. А они разные. Мадонна Бенуа, она более такая естественная, более непосредственная. Богоматерь просто как такая совсем молоденькая женщина. Играет с младенцем, младенец такой тяжелый, внушительный, царственный. А Мадонна Литта, наоборот, там такая строгость, профиль. Очень строгий, греческий, совершенно нет никакой вот такой светскости. Но и то, и другое – это произведение прекрасного искусства. Связаны они с Богоматерью или не связаны? Ну, это уже надо смотреть, как говорится, от зрителя. А вот «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, которая написана примерно в то же время, она, как мы знаем, людей обращала. Вот я вам приводил сегодня цитату из Сергея Николаевича Булгакова, протоиерея Сергия. Он из русской церковной семьи, у него там не знаю сколько поколений священников в роду. А он сам в начале 20 века ушел из церкви, стал экономистом, марксистом, причем профессором политэкономии. И вот вдруг этот марксист в Дрезденской галерее, увидев Сикстинскую Мадонну, встал как вкопанный. сидел там часами, бегал к ней каждый день и плакал перед ней. Вот она его повернула. Хотя с точки зрения ценителей, прежде всего, древней иконы, скажут, ну, они скажут, ну что вы, какая это церковная живопись, какая это икона. Тут просто женщина молодая, и вот те, кто снизу стоят, они такие тоже в роскошных одеждах. Нет, нет, это искусственно, это для церкви не нужно. Ну, пусть говорят. На самом деле, я бы вот, может быть, не определение давал, а смотрел бы по плодам.
Да, мне вот ангелочки особенно еще нравятся, которые там внизу так задумчиво смотрят.
Я вам могу открыть маленький секрет. Откройте. Чисто технический. Ангелочки там нужны просто для композиции. Для того, чтобы фигура Богоматери не повисла в воздухе. Ведь она стоит на облаках.
Да, на облаках.
Вот закон, просто закон композиции, закон живописи, он требует, чтобы под висящей фигурой что-то было. И вот эти два ангелочка прекрасно сыграли свою роль.
Ой, прекрасные, как-то с
юмором. Забавные, смешные, но на самом деле они еще здесь выполняют роль атлантов таких, которые как будто держат фигуру Богоматери, хотя на самом деле они сидят так просто задумавшись.
Александр Михайлович, есть еще телефонный звонок, дадим слово.
Пожалуйста.
Слушателю. Говорите, вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Игорь, я надеюсь на Иисуса тоже, но у меня вот такой вопрос есть. Вот мой знакомый увидел в храме изображение Бога Отца, там Святая Троица изображена, в виде старика. Иисус в виде молодого человека, а Бог, Дух Святой в виде голубя, а Отец, Бог Отец в виде старика. Он говорит, старика надо убрать, это страшный грех изображать Бога Отца. Как вы к этому относитесь? Он иудей.
Ну, кто бы он ни был, я, конечно, тоже считаю, что это изображение не хорошее. Оно скорее запутывает, чем что-то открывает. Но я бы пошел дальше, потому что Дух Святой в виде голубя, он хорошо его изображать, скажем, в сцене Богоявления, крещения Господня, когда предтеча крестит Иисуса, и мы знаем по тексту Евангелия, что Дух как бы в виде голуби, голубки даже там в греческом тексте, скорее голубка, то есть нежно, тихо, без грома спускается на него, но когда его изображают, Духа Святого, в виде голубя вообще подряд в разных местах, и вот в частности в изображении, которое вы привели, оно там точно так же неуместно. Вот. Это, ну, некоторые издержки, это я прямо скажу, это, как говорится, наше больное место. Потому что из утонченного, глубокого, очень такого серьезного и мистического сюжета, что Христос и Отец одно, помните, он в Евангелии от Иоанна это говорит, «Я и Отец одно», и тогда иудеи взяли камни, чтобы на него бросить. А ведь это было в самом деле. Это не значит одно и то же. Это значит, он един с Отцом. И невидимого, непостижимого, неизобразимого Отца Христос являет собою. И вот на иконах, на лучших иконах, изображают Христа с седыми волосами, не некоего старика с нимбом, а Христа с белыми волосами, и называют его Христос древний днями. Ну, то есть вечный, по-славянски ветхиденный. Древний днями, то есть это сын, являющий отца. Вот это сильная вещь. Но, к сожалению, художники у нас пошли широким путем многие и стали писать вот так попросту. Старец, средовек, то есть зрелый человек, Господь Иисус Христос, и пририсовывать им голубя. Понятно? Понятно. Доходчиво? Доходчиво. А вот, понимаете, бывает простота, которая хуже воровства. И, кстати, церковные соборы это не раз осуждали и говорили, что не надо так писать. Еще в 17 веке совершенно определенно было сказано, что так писать не надо. И это не возымело действия. Привыкли, считалось, что очень доходчиво, очень понятно, ничего страшного. И вот, так сказать, к сожалению, уровень духовный в этом смысле понизился.
Александр Михайлович, менялось ли церковное искусство в истории? Или оно должно всегда оставаться неизменным?
Знаете, если бы оно оставалось неизменным, то оно бы не было искусством. Оно бы не было свидетельством о Боге. Потому что Бог себя являет... Ну, все творю все новое, говорит Христос. Вот творю все новое. И это значит только, что нужно соблюдать внутреннюю преемственность, когда мы говорим, что и откровение, данное Богом через Христа, оно неизменно откровение, само дух откровения, целостность, единство, вот полнота Духа Святого, это неизменно. А вот как изображать? Главное, чтобы соблюдалось вот это вот единство Духа, преемственность. А менять стиль? Конечно, надо. Новые сюжеты? Конечно, надо. Новая символика, новые формы? Конечно, надо. Обязательно. Так мы видим это и в Средневековье. Изображение, там, скажем, 3-4 века очень сильно отличает от изображений 9-10 века после кризиса иконоборчества. Изображение 15 века у нас, скажем, на Руси, вот тот же Рублев или после него Дионисий, они сильно отличаются от изображений до монгольской поры 11-12 века. Отличаются не в смысле, кто лучше, кто хуже, или кто правильней, кто неправильней. Нет, но отличаются по выразительности, по своим акцентам, по впечатлению. Вот интересно, я замечал не раз, что, скажем, иконы 17 века, наши русские, очень хорошие, очень многосложные, очень богословски обоснованные, там просто целые энциклопедии. А вот они современным человеком воспринимаются гораздо хуже, чем иконы 15 и 12 века. Хуже. Хотя вроде там есть и элементы даже такой телесности, там светотень, ресницы, пушистые волосы могут быть на иконе. Вроде это человеку ближе и понятней. А люди говорят, нет, знаете, красиво, но вот дух не захватывает. А древние иконы посмотришь и вздрогнешь.
А в чем секрет, Александр Михайлович?
В чем секрет? Секрет, наверное, это Господь дал. Я не думаю, что надо раскрывать такие секреты. Вот можно секреты искусствоведов раскрывать. Это, пожалуйста, то, что я вам про ангелов рассказал, Рафаэля. А вот этого рода секрет, его сколько ни объясняй, он не поймется. Тут главное, может быть, не иметь предубеждений. И вот еще раз вспомню суждение Дмитрия, что нужно всегда помнить, что все не сводится к одному. Что всегда есть разные варианты. Они друг другу не противоречат. А бывает, которые противоречат, которые лишние, которые, ну, так сказать, к сожалению, мы с сожалением их воспринимаем. Ну, как говорится, можно закрыть глаза и не смотреть. Вот и все. Вот. А разнообразие есть, и удивительные движения, и перемены есть, и перемены к лучшему, и перемены к худшему. Ведь не секрет, что к концу 19 века, даже раньше, к 18-му, церковное искусство уже как бы перестало искать какие-то новые сильные ходы, откровения перестало искать и превратилось, как правило, либо в хорошие, либо в не очень хорошие реплики старого. Ну вот, все равно
сегодня
есть хорошие иконы.
Сегодня ищет, Александр Михайлович, что? Сегодня ищет церковное искусство новые
ходы. Знаю, не знаю, редко вижу поиски. Чаще вижу стилизацию. А иногда вижу попытки подражать светскому искусству в церковных формах, иногда удачные, иногда красивые, а иногда неудачные и некрасивые. То есть тут ситуация очень разнообразная. Я очень надеюсь, что в церкви, и не только в православной, а и другие церкви, я и от протестантов не раз слышал, интерес большой к церковному искусству, что нужно понять его, что там далеко не все плохо, и даже плохого там, честно говоря, очень мало, почти ничего. Но есть искажения, да, есть неправильный подход к нему. Можно обоготворить эту вещь, поклониться вещи. Можно, есть опасности, конечно. Но из-за опасности, как говорится, из-за блох всю шубу в печь-то не надо, наверное. Вот, и я хочу сказать, что есть интерес серьезный, но пока у небольшого количества людей к церковному искусству. Хотя я думаю, что церковь как бы немножко сейчас потеряла вот это свое наследие. Его подхватили, слава Богу, подхватили люди, иногда совершенно не церковные, но очень хорошие, честные и профессиональные. Реставраторы, искусствоведы, музейные хранители. Вот очень часто они это делают как бы за нас и вместо нас. А у нас и сил не хватает, и знаний не хватает. Я думаю, что уже все-таки 25 лет прошло после конца советской власти. Уже давно пора на самом деле заниматься вот такими вещами, глубокими. Не внешними, как можно больше настроить там храмов и так далее. А все-таки надо вначале действительно войти в наследство, которое нам оставила церковь средневековая оставила для того, чтобы мы им пользовались во благо. Но для этого нужно будет очень сильно потрудиться.
Александр Михайлович, мне кажется, что нужно еще вопрос этот обсудить. Вы немножко его затронули. Протестанты, конечно, многие интересуются церковным искусством, но вот разница между православными христианами и протестантскими в том, что одни имеют иконы, молятся перед иконами, другие нет. И, ну, вот вы отметили, что человек может обожествить вещь, но это, конечно, неправильно. Но мне кажется, что слишком много таких людей, которые обожествляют, ну вот в частности иконы. От чего, вот на ваш взгляд, почему это как-то близко человеку?
Или знаете, это... Я думаю, Ирина, это вопрос очень серьезный, спасибо, что вы его ставите. Это нам действительно можно разговаривать на острые темы. Почему нам только все о благостном, о прекрасном, о бесспорном? Да, это острый вопрос, это острая проблема. Но я, во-первых, не думаю, что так уж много людей поклоняются иконам просто как богам. Это издержки, это от непросвещенности. Этим людям никто никогда не говорил на эту тему нормального. Или думали сказать 2-3 слова, и все. Так не бывает.
Но серьезно. Для многих же важно приложиться к иконе, если ее привезли откуда-то.
Вот ну и что же, важно. Приложиться можно, ничего плохого там нет. Люди же, я не знаю, мать целует фотографию сына, или сын фотографию матери, или юноша любимой девочки. Ну и что? Что тут плохого? Он же не обожествляет ее при этом. Но я другое сейчас думаю. Вы знаете, мне кажется, что сейчас главная проблема не в этом. Главная проблема в безразличии. Людям что ни поставь, вот человек из протестантизма говорит мне, и я радуюсь, что он это заметил, что изображение старика Христа в обычном таком виде зрелого мужа и голубя вызывает у него неприятное впечатление. Почему у наших, у многих это не вызывает неприятное впечатление? А если вызывает, то вызывает громы и молнии, прям убрать, сломать, прекратить. Это все какие-то неправильные вещи, издержки. Но все-таки вот это вот безразличие – это хуже всего. Что ни поставь, икона есть – все правильно. Иконы нет – все неправильно. Так нельзя. Или наоборот, икона есть – все неправильно. Иконы нет, все правильно. Это какие-то такие ходы схематичные, они не живые совершенно, они не соответствуют действительности. Я думаю, надо от этих вот вещей уходить, и каждый, если уйдет от своих крайностей, я думаю, мы окажемся ближе друг к другу, гораздо ближе. В конце концов, это ведь не обязательно. Это дар церкви, это возможность. Но если кто-то ее не воспринимает, да ради Бога. Но зачем же насильно человека заставлять и, так сказать, мучить его? Дозреет он, возникнет у него вопрос, давайте поговорим. Не возникнет, ну хорошо, ради Бога, ну молись без икон, если это так лучше.
Александр Михайлович, ну все-таки вот по моему вопросу, может быть, не совсем удачный пример приложиться к иконе, когда отстаивают очередь люди, может быть, более характерно, когда верят в чудодейственность иконы именно конкретной.
Ну, икона, конечно, сама по себе не творит чудеса. Но творит чудеса Бог, творит чудеса церковь с большой буквы, церковь святых, церковь небесная. Да и земная церковь тоже творит чудеса. Само бытие церкви на земле – это чудо. Сколько ее пытались истребить. Поэтому, опять же, не надо быть крайним. Ну, если мы ждем фокуса от иконы, что вот приложился к иконе и будет тебе как к автомату на улице. Монетку бросил, и он тебе даст ответ положительный. То это, конечно, ну, тоже, может быть, не слишком страшно. Ну, наивность такая. Ну, не будьте детьми умом, говорит апостол Павел. Вот у нас многие забыли про это. Не будьте детьми умом. Не надо быть детьми умом. Будьте как дети, но не будьте детьми умом. Ну, и не надо обобщать, мне кажется. Эти очереди большие, да, это, конечно, для меня это больше печальное явление, чем радостное. Потому что многое здесь действительно отдает, может быть, и такой верой легкомысленной, или временной, или напрасной, суетной. Может быть, но ведь в душу мы каждому человеку не заглянули.
Да, но это все-таки другая тема. Мы вообще-то сегодня говорим о церковном искусстве. Александр Михайлович, давайте вот мы сейчас послушаем Дмитрия. Нам снова позвонил Дмитрий. Говорите, вы в прямом эфире.
Алло, да, я вот хотел еще присоединиться. Вот, извините, а у меня есть вообще-то еще интегральная такая теория, что можно рассматривать разные вот, ну, церковные и культурные, даже в широком смысле, традиции, как некоторую палитру красок, да, то есть как бы каждая традиция одна краска. И что вот как бы природа человеческая, воздыхающая о свободе сынов, она совместно пишет какую-то мистическую, ну, икону своего искупителя, да, и у меня там на самом деле строго, что это еще сами эти традиции можно сравнивать с семью церквями Асии в Откровении, и каждая церковь своим лучшим хранит какую-то одну из семи добродетелей и, соответственно, является одной из семи цветов радуги.
Ну, Дмитрий, вас понять можно, но есть ведь и подобная теория, так называемая теория ветвей, по которой каждая церковь составляет одну веточку, а все вместе дерево. Это упрощение до искажения действительности, мне кажется. Зачем так упрощать? Одна церковь, одна краска. В каждой церкви много красок, в каждом направлении христианском много красок. И каждый человек, творец, даже внутри одного направления, он может очень разнообразными красками писать, ну, красками в кавычках, я имею в виду, самыми разными формами, образами и так далее. Так что, я думаю, не надо упрощать это все, это даже скорее не теория получилась, а схема. Вот. Да и церкви в апокалипсисе, они очень разные, как вы помните. Были церкви, о которых сказано: «Держи, что имеешь, пока приду». Вот. А было те, кто говорит: «Ты не холоден, или ты не холоден и не горяч, а тепл, извергну тебя из уст моих». Какая же тут краска? Вот. Так что я думаю, давайте мы не будем схематизировать это все. Давайте спокойно и вдумчиво, с трепетом принимать вот то великое и в некотором смысле сложное, которое для нас Бог открывает. Ведь вот если вспомнить тот же образ Троицы Рублева. Он ведь предельно прост, с одной стороны. Всего три фигуры. А ведь было на других иконах и пять фигур. Вот и Авраам, и Сара, и так далее. А вот убрал Андрей Рублев две фигуры лишние, и мы оказались не перед более простым образом, более простым в смысле визуального восприятия, а оказались перед бездонным образом. Мы вдруг из 18 главы книги Бытия, из явления трех путников Аврааму, мы вдруг перенеслись вообще за пределы мира, в домировое бытие, когда идет привечный совет Пресвятой Троицы, великого совета ангела, о котором говорит пророк Исаия, вот он тоже здесь явлен. А внешне это оказалось проще. Вот это уж простота, так простота. Знаете, вот в эту простоту, которая одновременно невероятная глубина и сложность, вот мы приглашаемся в искусство. Не стоит упрощать. Лучше пусть будет сложно, но хорошо.
Александр Михайлович, а еще поделитесь, что вот вам наиболее близко и вы цените в церковном искусстве? На что любите смотреть?
Знаете, для меня этот вопрос в свое время был принципиальным. Я, когда к Богу приходил, меня во многом подвигло, ну, в чем-то, по крайней мере, сильно подвигло полное непонимание никакого искусства. Я оставался холоден, глядя на все, что угодно, ну, потому что не было подхода, не было опыта. Ну, и было мне тогда все-таки 18-19. Но я чувствовал, что за этим что-то есть. Что-то есть серьезное. И вот теперь у меня, я уже много лет преподаю и имею соответствующее образование, ученую степень на эту тему. Но мне всегда вот какой-то трепет охватывает, когда я вижу, ну, просто хорошее, глубокое, прекрасно исполненное произведение даже на любой сюжет. Вот я очень поэтому радуюсь определению церковного искусства Булгакова: мировое искусство, связанное с церковным опытом, пропущенное сквозь церковный опыт. Вот. Я это с радостью воспринимаю, в этом смысле любое. Но, конечно, мне ближе православные иконы, византийские, русские. Вот. Очень я люблю эти иконы. Люблю Рублева, стараюсь в Третьяковскую галерею ходить почаще, вожу студентов и сам хожу. Вот. Достаточно несколько минут постоять там, ну, как-то совсем другая ситуация. Люблю нашего русского художника замечательного Александра Иванова, его явление Христа народу, явление Мессии, его библейские эскизы, вот, его судьбу художественную. Вот, очень люблю Симона Ушакова, которого многие считают... Кстати, будет выставка вот этой осенью в Третьяковской галерее, большая, ретроспективная. Художник второй половины 17 века, иконописец, которого обвиняют часто в том, что он средневековую икону как-то перевернул, сломал, утратил и перешел к живописи, подобной светской. Это абсолютно неправильно. У него есть не очень удачные вещи, есть даже очень неудачные, где действительно традиционная система и западные какие-то, так сказать, формы соседствуют плохо, не соединяются. А есть, где удается достичь прорыва. И он искал как раз. Он не повторял старые формы, он не искал новые формы ради них самих. Вот, он искал и кое-что находил. Вот, это было очень важно. Вот эти вот вещи я люблю. Люблю очень на них смотреть. Ну и Запад, да, я люблю итальянское возрождение, северное возрождение. Очень люблю. Ну вот, живопись, архитектуру. Но все-таки, наверное, стоит больше не перечислять. Слишком много получится.
Александр Михайлович, ну вот сейчас хорошая возможность есть и в интернете хотя бы как-то познакомиться с работами. Ну вот я набрала иконописец Ушаков, сразу, конечно, много работ. И сразу...
Да, там много разного, нужен сразу... отбор. Отбор обязательно.
Понятно,
все вместе нельзя,
понятно.
На ура принимать.
И иконы отличаются, конечно, да, отличия.
Вот. Вот надо всматриваться внимательно. Сейчас время, мне кажется, для церкви не просто молиться перед иконами, а всматриваться в иконы и совершать некоторый отбор. Только чтобы этот отбор не был по личным вкусам. Вот это мне нравится, значит, это хорошо. А это мне не нравится, значит, это плохо. Вот должно быть какое-то соборное суждение церкви. Сейчас недостаточно даже суждения церковного искусствоведа или епископа. Это суждения могут быть односторонними. Но для этого нужно, чтобы и церковь как-то двигалась все больше в сторону такого духовного просвещения, углубления, серьезного образования. Но сейчас для этого есть возможность.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите вы с нами сейчас.
А меня зовут Владимир.
Да, слушаю.
Вы, наверное, меня слушаете, да?
Да, Владимир, вас.
Да. Вот я что хотел бы сказать. Имеет ли право человек, художник, этот рисовать картины такие вот божественные, который сам не был восхищен, сказать. Вот, допустим, апостол Павел, который был как-то восхищен на третье небо, он нарисовал бы картину, которую люди бы ему поверили бы, да? А вот я смотрел по телевидению, там вот как в монастыре, там вот монах рисует это икону за иконой, но это все ложь, понимаете? Вот я не верю, что он это видел, как бы. Есть люди, которые видели, были в раю, там, в аду, да, вот они имеют право рисовать. Вот как вы считаете? Вот. Спасибо.
Спасибо вам. Понимаю вас. Понимаю. Я боюсь, что здесь слово «право» не очень подходит. То есть право имеет любой человек. Вот вы имеете право. Взяли, захотели, написали. Если у вас есть какой-то внутренний опыт, вы можете его выразить внешне. Нет у вас внутреннего опыта, вы можете взять, перерисовать какую-то картинку, ее дополнить или, наоборот, уменьшить. Это ваше как бы личное дело. Вы можете эту картинку принести и показать людям. Люди скажут: знаешь, очень плохо, не хотим ее видеть. Или: ты исказил здесь вот наше представление там о вере, не хотим это видеть. Могут сказать: о, как здорово, очень хорошо. А предположим, такую вот картину написал человек, который, ну, не верит в Бога. Но он любит икону или любит церковную живопись. Он взял и написал, а он умеет, он учился. Ее верующие принимают, говорят: ты знаешь, да, мы в этом видим. Он говорит: а я в этом не вижу. Я вот просто написал, потому что мне там деньги нужны. Ну, вот тут уже и нужно то, что называет апостол: различайте духов, от Бога ли они. Но эта вещь очень непростая. Вот поэтому я и говорю, нужно соборное мнение, соборное представление. А соборное – это же не просто коллектив. Собралось 100 человек и считают, кто больше, кто за, кто против. Так нельзя. Соборность – это качество духовное. Поэтому вот ваше выражение мне, вопрос мне понравился, а одно выражение не понравилось. Вы говорите: ну это же все ложь. Ну а разве можно судить? Кто нам дал право судить? Все ложь, не все ложь, вообще не ложь. Даже за глаза. Если у вас есть вопрос, встретитесь с этим монахом, поговорите с ним. Узнайте, ложь, не ложь. Может, он что-то видит. А может быть, он руководствуется традицией церкви. Вот он смотрит на Рублева и говорит, да, вот это человек видел. А я вижу его икону. Я хочу написать что-то подобное свое от его видения. Я на него опираюсь. Имеет он право, говоря вашим языком? Имеет. Имеет, пожалуйста. Вот церковь может сказать, ты знаешь, молодец, старался, но не получилось, извини. То есть тут очень живые отношения. Не надо так как-то резко и с осуждением, причем заведомо, заранее, не зная человека. Хотя бывает, да, что люди очень как бы внешне недостойные, пишут, и иногда бывает, да, люди смотрят, говорят, да, здорово, прекрасно. Многие светские художники ведь создают прекрасные произведения, а их жизнь, к сожалению, далека от совершенства.
Александр Михайлович, а вот если пофантазировать, как Владимир вспомнил апостола Павла, и то, что он был восхищен до третьего неба, если бы он изобразил то, что видел, вообще можно ли такое изобразить?
Не изобразил.
Но если только минимализм.
Словом. Зачем ему было изображать? Тем более в иудейской традиции все изображения были просто запрещены. Не сотвори себе кумира, вторая заповедь. Но он изобразил это словом. Его 14 посланий, ну это же, вот вам картина, целая роспись, читай. В послании к Галатам, вспомните, как он говорит о Галатам? Несмысленные Галаты, вы, у которых перед глазами Христос был изображен как бы распятый. Это же не значит, что у них были иконы. Но это значит, что каждый человек, каждый христианин, он видит в некотором смысле, духовным взором, он видит Христа, если он в него верует. Может его изобразить, может не изобразить, но всегда будет виновен, если он от этого образа внутреннего отходит, если он начинает искать вещей внешних.
Александр Михайлович, вот наше церковное искусство, русское церковное искусство от других отличается?
Ну, конечно, конечно. Есть свои особенности у каждого народа, у каждой страны. Есть, конечно, наше отличается искусство, скажем, даже от византийского, хотя мы полностью находимся в его русле, мы приняли византийское искусство в момент его высокого взлета, это конец 10, 11, 12 век.
А главные отличия? Расцвет
Византии.
Главные отличия какие? В чем?
А зачем? Зачем отличать? Ну ведь человек ни от чего не страдает так, как от сравнений. Если я назову вам какие-то внешние отличия, во-первых, это будет опять схема. А во-вторых, это повод сравнивать и говорить, что лучше, что хуже. Какая разница? Я думаю, другое. Тут интереснее есть. И византийское искусство, и древнерусское искусство, и балканское искусство, Сербия, там, Болгария. Вот, и искусство Западной Европы даже. Я могу вот так сюда присоединить, по большому счету. Почему? Потому что все они руководствуются, в принципе, одним духом, но выражают это в соответствии со своей культурной традицией, в соответствии со своей богословской традицией, где могут быть очень спорные вещи. И в искусстве эти спорные вещи могут выражаться. Ну, так можно спорить. Хорошо, очень хорошо поле для спора, для разговора. Должно быть разномыслием между вами, апостол говорит. Пусть откроются искусные. Вот. Бывают внутри древнерусского искусства по векам, какая большая разница. Или по землям, новгородское, рязанское, московское, псковское, тверское. Сколько направлений, сколько своих акцентов. Все это различается. Иногда даже в течение одного и того же времени. Вот.
Александр Михайлович.
Ну как, вот я хочу, Ирина, это вот довести до наших слушателей. Это очень важно. Меня часто спрашивают, чем новгородская школа отличается от псковской? Я отвечаю, пожалуйста, университет 5 лет. И в музее 5-10 лет. Будете отличать? Будет надежно. Но зачем? Это специальный вопрос. Важно, что нет отличий, которые бы говорили, это истина, а вот это не истина. Вот. Да, бывают иконы и изображения, издания храмов бывают, ну, как бы довольно тяжелые, не выражающие идеи, даже несколько искажающие, вот особенно современные, целый ряд современных храмовых построек, и таких суперсовременных, и стилизованных под древние, они не очень не очень хороши, иногда совсем не хороши.
Просто ну, думается, что они мало чем отличаются. Просто я так подумала, что мало чем наше церковное искусство отличается. Церковное, оно все объединено все-таки одним целым.
Да, да. Нет, я бы сказал так. Оно и имеет общие корни, и имеет отличия. Но эти отличия не те, которые надо вот заучивать наизусть и как бы применять. Они, пусть человек видит эти отличия внутри себя. Вот он смотрит на это, на одну, на один образ, на другой, на третий, из разных мест. И пусть он для себя сформулирует отличия. Но мы ведь привыкли как, к сожалению, с советской эпохи? Что отличие – это надо обязательно соревнование. Кто лучше, кто хуже. Кто правильный, кто неправильный.
Александр Михайлович, у нас просто очень мало времени остается, поэтому я тороплюсь, потому что хочу еще вот услышать от вас, актуально ли церковное искусство сейчас или его вот место в храме, в музее? Или оно должно шире?
Я отчасти уже говорил. Сейчас, конечно, актуально не в первую очередь не церковное искусство и не его проблемы. Сейчас актуальны вопросы церковности, соборности, единства, духовной глубины, просвещения духовного. Даже вот миссии катехизации – вот вопросы, самые актуальные. Помогать им хорошо, если сможет церковное искусство, но для этого надо иметь квалификацию. Просто так нельзя поставить человека даже перед Троицей Рублева и сказать: «Смотри, вот это истина». Он может не понять. Тут требуется еще потрудиться.
Но все-таки вот его место больше в храме, в музеях?
Вы знаете, нет. Сейчас место не может быть ничем ограничено и определено. Люди приносят даже домой просто репродукции хороших вещей. Или стараются копии заказать. Нет-нет, я за то, чтобы это было дома. Ну, сейчас трудно это иметь в учреждениях где-то, потому что люди разные, веры или неверующие, не хочется, так сказать, никого ни на кого давить. Но если бы, например, было согласие всех людей вот иметь, даже пусть на работе где-то, какую-то икону, вот все бы согласились, чтобы никто не был против, тогда можно было бы иметь. Я за то, чтобы это было шире, чтобы люди смотрели на это, чтобы люди рядом с этим стояли. И храмовые здания, и мозаики, и фрески, и все, что есть, вот, что церковь накопила как сокровище. Я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей с этим соприкоснулось, увидело это. Потому что, знаете, реакция непредсказуема. Что с людьми при этом происходит? Открываются глаза иногда. А иногда человека, наоборот, начинает трясти, из него что-то лезет другое, обратное, дух противления просыпается. Но для того, чтобы он прошел, и опять-таки, вот как после туч, чтобы выглянуло солнце. Поэтому, я думаю, актуальность – это... как бы пусть не в первую очередь, а она, так сказать, прикрытая, но она есть, она может быть очень-очень-очень важна для людей. И, кстати, не только христиан, но и для всех.
Александр Михайлович, вот в оставшиеся две минутки, ну, даже уже меньше, где вы посоветуете побывать? Сейчас лето, можно хорошо погулять в усадьбах, посмотреть какие-то храмы. Вот в Москве, в Санкт-Петербурге, что посмотреть?
В Москве, конечно, прекрасные такая оазисы, древние монастыри. Это Спас Андроников, тем более там музей имени Рублева, можно посмотреть иконы. Вот, это между метро Площадь Ильича и Курская. Это Новодевичий монастырь, замечательное метро Спортивное. Это Донской монастырь. Вот, там можно от Ленинского проспекта, можно от Октябрьской идти. Вот, большие-большие монастыри, где просто много всего. И живописи, и архитектуры, и природа там замечательная внутри. Вот, я бы, может быть, посоветовал, если речь идет о лете, погулять, то вот сюда. Но все-таки помня, что есть Третьяковская галерея, вот, есть музей изобразительных искусств имени Пушкина, тоже с прекрасным, с огромным набором картин христианских и произведений христианского искусства, церковного. Вот, я думаю, вот надо брать большие вещи, глобальные.
Хорошо, спасибо, Александр Михайлович.
Не пытаться пройти все, а смотреть специальные вещи. Никуда не спешить. Все будет тогда хорошо.
Спасибо, Александр Михайлович. Мы должны уже остановиться. Я вам очень благодарна за то, что вы были сегодня с нами. Очень интересно было вас слушать.
Спасибо вам. Тоже я с удовольствием говорил. Мне очень интересно и важно ваше внимание.
Да, познавательно, было полезно. Всего доброго вам, Александр Михайлович. Я еще расскажу. В передаче «Собеседник» участвовал профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, преподаватель церковного искусства Александр Михайлович Копировский. Всего доброго.